Говорит радио «Свобода». Первые дни правления нового президента Украины.
Я Виктор Янукович, волею народу, обраний президентом України. Урочисто присягаю на вірність Україні.
Весенняя волна протестов в регионах России.
Сейчас идет очень серьезное, сильное противостояние. Угрозы гражданам на работах, увольнением, студентам в институтах, отчислением из института, если эти люди будут принимать участие в митингах.
Олимпийские неудачи и всенародный невроз.
Во-первых, виноваты лихие 90-е, которые вообще виноваты во всем. Во-вторых, виноваты те тренеры, которые уезжают на заработки за границу. В-третьих, те спортсмены, которые там тренируются.
И те, и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи, блогов, авторские рубрики Виктора Шендеровича и Виктора Ерофеева, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Начну с сообщения из Новороссийска. Сегодня было совершено нападение на правозащитника Вадима Коростылева, который представляет интересы бывшего майора милиции Алексея Дымовского, выступившего с разоблачениями злоупотреблений в органах внутренних дел и 22 января арестованного. В пятницу Коростылев вышел из изолятора, где провел 7 суток. Он был задержан, когда раздавал листовки с приглашением прийти на митинг в поддержку Дымовского. Как рассказал мне сын Вадима Коростылева Алексей, на его отца напали двое человек возле его дома.
Вадим Евгеньевич находится сейчас в больнице после операции, отходит от наркоза. Один из нападавших задержан. Это человек с фамилией Тендер, 71-го года рождения, проживающий тоже в Гайдуке и как бы уже имевший статьи, то есть 7 лет отсидевший. Сейчас как бы приезжают различные чины из Министерства внутренних дел. Был полковник Медведев, был полковник Иванов. Сейчас приехала следственная группа и берут у Вадима Евгеньевича показания.
То есть он может говорить, он в сознании, да?
Он в сознании, да, но как бы по телефону ему сложно отвечать, поэтому пока я за него отвечаю.
А насколько серьезные травмы?
У него многочисленные ушибы на теле. В основном пострадала голова, у него там гематомы. И делали операцию, зашивали в районе темени, рассечено 10 сантиметров на коже. И, возможно, есть переломы в районе переносицы. Но это еще неизвестно, потому что я подходил к врачу, который как бы его осматривал. Он не дает никакой информации, даже несмотря на то, что я его родственник.
Нападение произошло сразу после того, как вашего отца выпустили из заключения?
На следующий день. Но если по времени считать, то суток не прошло.
Говорил сын правозащитника Вадима Коростылева, на которого сегодня было совершено нападение в Новороссийске. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На этой неделе вступил в должность глава Украины Виктор Янукович. В ближайших планах нового президента – формирование подконтрольных ему парламентской коалиции и правительства, а также первые зарубежные визиты сначала в Брюссель, потом в Москву. Хроника событий недели в репортаже Владимира Ивахненко из Киева.
За 3 дня до церемонии инаугурации Виктор Янукович назвал главных кандидатов на занятое пока Юлией Тимошенко премьерское кресло.
Таких фигур есть 3, о которых идут разговоры в различных плоскостях. Это Тигипка Яценюк и Азаров. А кто из них окажется сильнее, вокруг кого готовы будут объединиться депутаты, предсказать несложно, но мы увидим.
В пропрезидентской партии регионов хотели бы видеть во главе кабинета министров не лидеров потенциальных парламентских сил Сергея Тигипко или Арсения Яценюка, а своего соратника Николая Азарова. Слово политологу Андрею Ермолаеву.
Азаров один из лидеров оппозиционного правительства с богатым опытом, и еще совсем недавно он рассматривался как наиболее вероятная кандидатура партии регионов на пост премьера. Собственно, такие позиции у него сохраняются сейчас, но нужно учитывать, что предстоят непростые переговоры о коалиции и возможные какие-то коррекции для того, чтобы правительство, которое будет поддерживаться новым президентом, не было конфликтное и не вызывало противоречий. Я думаю, что Янукович назвал 3 кандидатуры не столько для того, чтобы выбрать одного, сколько дал сигнал о том, что все все эти кандидатуры, по всей видимости, будут приглашены во власть. Речь может идти о определенной конфигурации, в которой Тигип Кайатсаниук-Азаров могут занять ключевые посты. И премьерский пост, руководство Национального банка, экономический блок.
Между тем, Юлия Тимошенко не собирается сдавать без боя премьерский пост. В минувший понедельник она выступила с очередным телеобращением к народу, в котором вновь заявила, что не признает поражение на нечестных выборах, сообщила, что будет укреплять действующую парламентскую коалицию и предрекла Януковичу недолгое президентство.
Як і мільйони українців, я стверджую, Янукович не наш президент. Президент, який прийшов до влади обманом, довго не затримається.
Конкретизируя слова Тимошенко, ее соратники позже пояснили, что полномочия нового главы государства могут закончиться досрочно через год-полтора, поскольку между обеспечившими его победу олигархами уже обострилось противостояние. 25 февраля стало днем Виктора Януковича. Сначала в Киево-Печерской лавре его благословил на президентство специально прибывший для этого в Киев патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Факт освящения иностранным иерархом вступления в должность украинского президента стал поводом для критики многих политиков и общественных деятелей страны. Из Лавры Янукович приехал на инаугурацию в Верховную Раду. За ней наблюдали около 100 иностранных делегаций. В полном составе торжественное заседание парламента проигнорировала фракция блока Тимошенко. Положив правую руку на Конституцию и пересопницкое Евангелие, новоизбранный президент зачитал текст присяги.
Я, Виктор Янукович, волею народу, обраний президентом України, урочисто присягаю на вірність Україні.
В целом процедура инаугурации соответствовала сценарию, за исключением двух эпизодов. Перед входом в парламентский зал двери перед президентом неожиданно начали закрываться, едва не ударив его. Кроме того, получив президентское удостоверение, Янукович не стал отдавать документ специально стоявшему для этого рядом военному, а быстро спрятал в карман, вызвав улыбки на лицах депутатов и гостей. Из Верховной Рады руководитель страны отправился на улицу Банковую к резиденции главы государства, где его ожидали генералы и рота почетного караула. Здесь впервые в качестве верховного главнокомандующего вооруженными силами Янукович приветствовал военных.
Вітаю воїнів України!
Своими первыми указами Янукович переименовал канцелярию в администрацию президента, назначил ее главой соратника Сергея Левочкина, а также объявил о проведении экономических реформ, мерах по борьбе с бедностью и коррупцией. 2 марта депутаты парламента могут отправить кабинет Тимошенко в отставку, а спикер Владимир Литвин в этот день может объявить о распаде коалиции. Какие возможны новые варианты большинства, продолжает Андрей Ермолаев.
В последнее время в центре вариант партии регионов, блок Литвина и наша Украина народная самооборона. Но здесь механические компромиссы крайне сложны, потому что нонс конфликтная фракция, многопартийная фракция и выставляет очень много идеологических критериев и требований. Коалиция в составе партии регионов БЮТ, мне кажется, сейчас маловероятной. Слишком большой груз негатива после избирательной кампании и отношения между Януковичем и Тимошенко вряд ли могут сейчас быть конструктивными и откровенными, тем более если речь идет о ключевых постах. Поэтому это скорее гипотетический вариант, но не имеющий отношения к жизни. Переговоры по новой коалиции проходят очень сложно. Так что риск досрочных парламентских выборов сохраняется. Его, кстати, допускают очень влиятельные фигуры в партии регионов.
Первый зарубежный визит нового президента состоится в начале будущей недели в Брюссель, а второй в конце недели в Москву, говорит политолог Кость Бондаренко.
Если бы в Москве хотели, чтобы был первый визит именно в Россию, то Дмитрий Медведев, наверное, приехал бы на инаугурацию. Во-вторых, наверное, бы Россия предложила какие-то конкретные шаги по нормализации отношений. Виктору Януковичу важно, чтобы первый визит был не просто визитом вежливости, а и результативным визитом. Из Брюсселя Виктор Янукович может привести и кредиты на модернизацию газотранспортной системы, и перспективу членства в Европейском Союзе.
Из трех бывших президентов на церемонии инаугурации – пришел только один – Леонид Кучма. Как и он, четвертый глава государства намерен проводить многовекторную внешнюю политику, но вместо членства в НАТО выступает за внеблоковый статус Украины. При президентстве Януковича, как отмечают в партии регионов, не стоит ожидать ни раскрытия отравления его предшественника Виктора Ющенко, ни убийства журналиста Георгия Гангадзе. А ряд украинских политиков, бежавших после оранжевой революции в Россию, уже заявили о готовности в самое ближайшее время вернуться на Украину. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
А вот московский политолог Станислав Белковский убежден, что Украина и Россия движутся в разных стратегических направлениях.
Украина продолжит движение в направлении Евросоюза и углубление сотрудничества с НАТО, хотя это движение будет медленным уже потому, что Евросоюз и НАТО сегодня в нынешней политической ситуации не торопятся заключать Украину в свои объекты. Кремль относится к Януковичу достаточно настороженно, несмотря на дружественную риторику. Кремлевские и газпромские руководители предпочли бы видеть лидером Украины Юлию Тимошенко, жесткую авторитарную фигуру, способную сконцентрировать всю полноту власти в своих руках и отвечать по своим обязательствам. Кремль не хочет пересмотра газовых контрактов, а Янукович хочет, и это тоже станет камнем преткновения в отношениях между официальной Москвой и новым украинским президентом. Но в то же время при Януковиче из украинской политики уйдет конфронтационная риторика по отношению к России, которая была свойственна периоду президента Виктора Ющенко. И уже одно это будет символом потепления в российско-украинских отношениях. Потепление, которое, впрочем, стратегически ничего не изменит. Россия и Украина движутся в разных стратегических направлениях, и при Януковиче характер и вектор этого движения сохранятся.
Предсказывает Станислав Белковский. Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. По всей России местные власти пытаются предотвратить акции протеста с требованием отставки глав регионов. Где-то организаторов запугивают сотрудники силовых структур, где-то в проведении митинга отказывают чиновники, ссылаясь на проведение других мероприятий. И все же оппозиционные митинги проходят регулярно. Самара, Астрахань, Иркутск. В пятницу акция протеста, организованная местным отделением КПРФ, прошла в Твери, рассказывает Максим Новак.
Я и мои коллеги регулярно встречаемся с гражданами, отчитываемся о своей работе, выслушиваем ваши вопросы.
С этих слов депутата Государственной Думы от КПРФ Вадима Соловьева началось пикетирование областной администрации. На площади собралось порядка 200 человек. В основном это были пенсионеры. Правда, встречались и представители молодого поколения. Основным лозунгом пикета коммунисты определили отставку губернатора Зеленина. Тверские представители несистемной оппозиции решили поддержать эту акцию. Многие из них получили угрозу в свой адрес. Говорит Александр Романов, лидер Тверского отделения РНДС.
Мне начали угрожать вчера по телефону. То есть люди звонили из центра по борьбе с экстремизмом и рекомендовали не выходить на улицу.
В самой разгар акции молодые люди спортивного вида попытались развернуть провокационные лозунги. Однако дружинники, следящие за порядком на акции, быстро заставили их свернуть плакаты. Дмитрий Кожнев, лидер независимого профсоюза завода «Центросвар», посетовал на то, что акция была проведена в недолго для многих рабочих время.
Для того, чтобы был какой-то эффект, нужно долговременная работа трудовых коллективов, нужна низовые организации общества, а этого, по сути, не делается. А во-вторых, время, на мой взгляд, очень неудачно подобрано, потому что люди все работающие, они прийти, естественно, не могут.
Депутат Тверской городской думы от КПРФ Максим Жирков объяснил.
Пришло народу, потому что по одной причине, то, что нас изъяли тираж листовок под надуманным предлогом. Но у молодежи сейчас другие проблемы. Как выжить. Вот. Ну и в основном такая политика государства. Человека загрузить в группу проблемы, чтобы человек был аполитичной, пассивной в жизни.
В пятницу организатор знаменитого многотысячного митинга в Калининграде Константин Дорошок, лидер оппозиционного движения «Справедливость», после нескольких неудачных попыток, наконец встретился с Георгием Баосом. В четверг Дорошок сообщал, что намерен требовать отставки губернатора области, а Георгий Баос налаживать конструктивный диалог с Дорошком. Об итогах встречи оппозиционер рассказал моему коллеге Андрею Шарому.
Мы сегодня обсуждали каждый пункт этих требований, самых наболевших проблем в регионе.
Беседа была конструктивной?
Да, беседа была достаточно конструктивная. На удивление, губернатор был отзывчив и пытался вникнуть в каждый пункт, обозначенный нами.
Одним из ваших требований было требование об отставке губернатора, которого вам в Калининград прислали из Москвы. Вы говорили сегодня на эту тему с Баусом?
Нет, на эту тему мы не говорили. Губернатор решил не обсуждать тему собственной отставки с нами.
Какие основные пункты договора были? Например, что вы конкретно обсуждали?
Ну, конкретно одни из наболевших проблем сегодня в Калининградской области – это введение новой кадастровой стоимости земель от усадебных участков, придомовых территорий и так далее. И введение вот коэффициентов на эти виды налогов. Они ставят, в принципе, в невыносимые условия тех, кто имеет огороды, свои там придомовые территории и так далее. Платежи за эти земли увеличились для простых граждан, для физических лиц, для пенсионеров в десятки раз. То есть в некоторых районах Калининградской области они увеличились в 50-60 раз.
Скажите, пожалуйста, у вас есть ощущение, что что-то из этой встречи получится? Вы продолжите диалог с властью и выполнит ли БОС, на ваш взгляд, то, о чем вы сегодня говорили?
На самом деле, вот у нас сейчас появилась, по крайней мере, возможность судить о его делах не по его словам, а по его каким-либо решениям. Если его слова будут подтверждаться решениями, возможно, будет о нем меняться мнение всех калининградцев. Но сейчас загадывать преждевременно. Сказать и сделать – это разные вещи. Мы будем ждать реальных шагов.
Константин, и последний вопрос. Вы говорили о том, что в марте в Калининграде собираетесь организовать новые, еще более многочисленные акции протеста. Сегодня об этом шла речь?
Да, сегодня об этом шла речь. Естественно, губернатор был недоволен нашим желанием. Говорил, что митинги – это не способы решения проблем. Вот, однако, со своей стороны мы понимаем, что именно митинг, прошедшие 30 января, и предыдущие митинги в Калининграде, которые были достаточно массовые, именно они повлияли на то, чтобы с нами, во-первых, начали вести диалог, для того, чтобы начались какие-то первые шаги в интересах жителей Калининградской области. Поэтому, как показывает практика, митинг – это самый действенный способ. Другое дело, насколько адекватно воспримут власти наше желание и дадут ли нам возможность вообще провести его. Мы знаем, что сейчас идет очень серьезное, сильное противостояние, угрозы гражданам на работах, увольнением, студентам в институтах, отчислением из института, если эти люди будут принимать участие в митинге.
Калининградский оппозиционер Константин Дорошок. А глава Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов уверен, что существует единый центр, который ставит своей задачей дестабилизировать политическую ситуацию в стране. Об этом он заявил в среду на первом заседании Ассамблеи российских законодателей. Это никакие не стихийные митинги, это не стихийные статьи, которые появляются во всевозможных СМИ. Это сознательная работа на раскачивание ситуации, на дискредитацию партии парламентского большинства, заявил спикер Нижней палаты парламента. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В пятницу Михаил Саакашвили выступил с ежегодным докладом в парламенте. 2010 год он объявил годом экономического оздоровления. Впервые в парламенте Грузии присутствовали гости президента из России, группа журналистов и общественных деятелей. Среди них Константин Боровой, Валерия Новодворская, Андрей Ларионов и Владимир Буковский. О том, как приезд россиян и отчет президента комментирует грузинская пресса, я попросил рассказать Юрия Вачнадзе.
Нельзя сказать, что грузинская пресса уделяет уж очень большое внимание визиту российских диссидентов. Гораздо больше сюжетов о них демонстрируется на центральных грузинских телевизионных каналах. И здесь надо отметить, что из приехавших правозащитников многословием отличается одна лишь Валерия Новодворская, а Владимир Буковский вообще воздерживается от комментариев. Вот что сообщает издание «24 часа». Грузинский государственный университет имени Ильича в Чаладзе присвоил правозащитнице Валерии Новодворской звание почетного доктора. Докторский диплом на торжественной церемонии был вручен ректором университета профессором Гиги Тевзадзе. Это звание Академический совет университета присвоил Новодворской за особые заслуги в процессе либерализации и демократизации постсоветского общества. Перед вручением диплома Новодворская прочла лекцию для студентов и преподавателей на тему «Что такое Россия и как надо сторониться ее». Газета «Алия» пишет в своем сегодняшнем номере. По словам известной российской правозащитницы Валерии Новодворской, Россия не хочет ничему учиться и делать выводы из собственной истории. «Россия не делает западного выбора, она деградирует», — сказала журналистам правозащитница. По ее прогнозу, Россия в будущем распадется. Вместе с тем Новодворская считает, что Россия пока все еще опасна, так как обладает ядерным оружием. Даже это приводит к высказыванию Валерии Ильиничны о том, что ни у абхазов, ни у осетин не будет нормальной жизни и нормальной экономики. И как только Россия прекратит помощь этим регионам, люди там умрут с голоду. «Подождите немного», — сказала Новодворская, — «и вы увидите, что абхазы и южные осетины извинятся и попросят возвращения в состав Грузии». Статья так и называется «Абхазы и осетины извинятся перед грузинами». Грузинское интернет-издание «Пресса Джи» приводит слова Новодворской, сказанные ею на встрече с Михаилом Саакашвили в тбилисской резиденции грузинского президента. В истории трудно сыскать президента, который сочетает свои политические возможности с человеческими чувствами. Такая роскошь обычно непозволительна, однако вы прекрасно сочетаете в себе эти качества. Я хочу сказать вашей оппозиции, а точнее той ее части, которая не берет денег, что второй раз ошибаться нельзя. Российские танки никуда не ушли, они стоят вблизи от Тбилиси и ждут повода. Естественно, большое внимание грузинские масс-медиа уделяют вчерашнему выступлению Михаила Саакашвили в парламенте, первому из двух его ежегодных отчетов законодательному органу. Газета «Алия» в публикации под заголовком «Интересные детали и оценки в выступлении Саакашвили» подробно и достаточно едко описывает и то, что происходило перед дверью в зал заседаний парламента в течение 50-минутного опоздания президента и ситуацию в самом зале во время выступления лидера страны. Газета особо подчеркивает, что, подобно своим предыдущим выступлениям, президент и на этот раз не сказал ничего нового. Автор статьи пишет: «Я несколько раз заметил, что даже правящие националы не смогли сдержать усмешку, когда президент говорил о том, что надо действительно провести демократические выборы муниципальных органов власти». «О каких демократических выборах может идти речь?» – вопрошает в статье журналист Гела Задивашвили. В заключение он пишет: «Несмотря на критику, на атаку со стороны парламентской оппозиции, националы и их лидер так ничего и не поняли и закончили мероприятие со свойственным им пафосом». Газета «Резонанси» посвятила выступлению Саакашвили в парламенте публикацию на первой полосе под заголовком «Неизменный отчет президента». В статье приводятся слова Новодворской о том, что, по ее мнению, Саакашвили своими реформами в Грузии и остановкой российской агрессии совершил седьмое чудо и может совершить еще и восьмое, девятое и десятое. Газета продолжает, цитирую: «Восьмое, девятое, десятое чудо состоит в том, что президент в основном повторил все то, что говорил в предыдущие годы, добавив лишь упоминание о прошлогодних акциях протеста. Выступления оппозиции были гораздо конкретнее и произвели большие впечатления, хотя и не заслужили аплодисментов парламентского большинства. Проблема в том, что критика не подействовала на президента. В заключительном слове он вновь повторил, что в стране небывалый экономический подъем, которого оппозиция не хочет видеть», – пишет газета.
Обзор откликов грузинской печати на выступление президента подготовил Юрий Вачнадзе. Далее в программе «Итоги недели» Радио Свобода сразу после сводки новостей «Хроника зимних Олимпийских игр».
Радио Свобода. Новости.
В Москве 19:30. Число погибших в результате сильнейшего землетрясения в Чили составляет, по последним данным, 122 человека. Об этом сообщает информационное агентство со ссылкой на чилийские власти. От землетрясения сильно пострадали центральные районы страны, в том числе столица Сантьяго и крупный город Концепсион. По данным сейсмологов, в результате землетрясения в Тихом океане образовалось цунами, которое может угрожать ряду стран Латинской Америки, Новой Зеландии, Гавайским островам и, возможно, Филиппинам и Японии. В Москве на 39-м году жизни скончался известный актер Владислав Галкин. По предварительным данным, причина смерти – сердечно-сосудистая недостаточность. В Новороссийске задержан один из участников нападения на правозащитника Вадима Коростелева, доверенное лицо бывшего майора милиции Алексея Дымовского. Губернатор Смоленской области Сергей Антуфьев считает задержание мэра Смоленска Эдуарда Кочановского поводом для отказа от выборов главы города. В субботу в Смоленске продолжались обыски в мэрии и квартирах задержанных накануне градоначальника, его заместителя и одного из охранников. Все они обвиняются в вымогательстве в особо крупном размере. Защита бывшего майора милиции Дениса Евсюкова, осужденного на пожизненное заключение за стрельбу в московском супермаркете, обжаловала приговор в Верховном суде России. Афганские и международные силы очистили от боевиков город Мардж в провинции Гельмент на юге Афганистана. Мардж была опорным пунктом движения «Талибан». На северо-западе Пакистана, по последним данным, в результате взрыва погибли 5 человек, 3 полицейских и 2 мирных жителя. Это были краткие новости на волнах Радио Свобода.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Совершается вторая неделя зимней Олимпиады в Ванкувере. О ее главных событиях расскажет наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов.
Вторая неделя Олимпиады в Ванкувере принесла спортивной России больше разочарований, чем радости. Главное из них даже не поражение хоккейной российской команды, а то, как это поражение случилось. Канадцы не просто выиграли, а разгромили россиян, все звезды которых оказались на льду беспомощными. Счет встречи 7-3 дал канадцам возможность говорить о моральном реванше за одно из самых громких их поражений. В 1972 году, в первом матче легендарной суперсерии, сборная НХЛ на своем льду проиграла команде Советского Союза именно с таким же счетом. И именно теперь можно говорить, что давнее пятно с репутацией канадской сборной смыто окончательно. Второе серьезнейшее разочарование для России – фигурное катание. Впервые за всю историю выступлений советских и российских фигуристов, то есть с 1964 года, они оказались без единой золотой медали, что вызвало в стране волну самых нелицеприятных комментариев. На волнах Радио Свобода ситуацию прокомментировали двукратные олимпийские чемпионы Людмила Белоусова и Олег Протопопов.
Я думаю, что все дело в подготовке. И, может быть, и условия были не те, что нужны для фигуристов. И настрой был, особенно психологический настрой, видимо, был не совсем правильный. Хорошие тренеры сейчас работают все за рубежом. Я думаю, что сейчас Российская Федерация не сможет изменить, потому что, чтобы изменять, нужно большой финансовый вклад. Если бы им, конечно, предложили такие же условия, как они имеют здесь, может быть, было бы что-то по-другому.
Дело еще в том, что, как я догадываюсь, сыграла роль здесь телевидение. Им важно показывать хороший материал, потому они все время сокращают участников. Много лет тому назад мы, я сказал, громко сказано, предсказали, что угроза идет со сока. Сегодня это осуществилось. Корейские фигуристы, японские фигуристы, они получили золото и серебро. Что касается пар, то они с высоко. Что касается женщин, они с Востока. Мужчины, танцы – это Америка и Канада. А вот где остается Россия, пока что еще неясный вопрос.
Этот вопрос Людмилы Белоусовой и Олега Протопопова пока остается без ответа. Немногим более удачно выступили представители тех видов, в которых СССР и Россия были традиционно сильны. Биатлонисты завоевали несколько медалей, в том числе 2 золотых. Лыжники прибавили еще одно золото. И пока в составе российской делегации олимпийских чемпионов Ванкувера больше нет. Впрочем, в лыжной программе предстоят еще 2 гонки, что, впрочем, не меняет общей тональности комментариев. Реакция самая разная. В субботу недовольный российской командой «Москвич» позвонил в милицию и сообщил, что взорвется здание Олимпийского комитета России на Лужнецкой набережной. Здание было оцеплено спецслужбами, но угроза оказалась ложной. Чиновники и представители Федерации по видам спорта делают хорошую мину при плохой игре. Например, президент Федерации фигурного катания Валентин Писеев заявил, что он никому не обещал золотых медалей Ванкувера, что по сравнению с итогами предыдущих игр выглядит странно. Напомню, в той линии россияне завоевали 3 золотые медали из 4. Видимо, общее ощущение провала настолько сильно, что даже счетная палата заявила о начале проверки целевого использования средств на подготовку сборной команды России к Олимпиаде. При этом ее представители добавили, что палата не будет делать своих выводов, исходя из количества наград, завоеванных российскими спортсменами. Дальше реакция пошла по нарастающей, и дело дошло до первых лиц страны. В ряде западных СМИ было распространено сообщение о том, что Дмитрий Медведев не приедет в Ванкувер на закрытие игр. Пресс-служба президента опровергла сам факт таких намерений. Однако более ранние заявления Медведева о том, что он был бы рад посетить хоккейный финал «Россия-Канада», еще на слуху. Впрочем, понятно, что финал Канада-США Медведеву не настолько интересен, а участие первых лиц государства в церемонии закрытия Олимпиады протоколом не предусмотрено, даже с учетом того, что следующие зимние игры должны пройти в России. Скорее всего, олимпийский флаг от мэра Ванкувера на церемонии закрытия примет мэр Сочи Анатолий Пахомов. И, наконец, последнее. Владимир Путин заявил, что результаты выступления сборной России в Ванкувере – повод для серьезного анализа и оргвыводов. Учитывая большой личный интерес премьера к играм в Сочи, можно не сомневаться, что оргвыводы последуют очень скоро. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Неудачи российских спортсменов на Олимпийских играх вызывают обостренные негативные реакции многих россиян. О причинах болезненного восприятия спортивных поражений говорила в беседе с моим коллегой Андреем Шаром психолог Ольга Маховская.
В спорте мы всегда лидировали, в зимних видах спорта это традиция, которая вдруг теперь крушится у нас на глазах. Это во-первых. Во-вторых, конечно, это больно ударяет по идентичности победителя, потому что мы про себя всегда знали, что какими бы трудными ни были времена, мы можем сосредоточиться, и в некоторых областях нам нет равных. Теперь мы понимаем, что и это не так. Многие россияне переживают это не практически свою личную, почти детскую обиду.
Здесь есть какая-то компенсаторная функция, может быть, личных каких-то неудач или неуверенности в окружающей жизни? Есть тут какая-то вот эта функция переноса своей жизни на чужую или, наоборот, заимствование чужих побед для себя самих?
Конечно, в этом смысле у нас детская или подростковая психология, спортсмены – это наши кумиры, и идентификация с ними, она усиливает наше собственное «я». Нам кажется, что и мы могли бы быть такими, как наши любимцы. Конечно, россиянин среднестатистически, у него свой комплекс неудачника. Он пытался по факту во многих сферах реализовываться, особенно это касается мужчин, но объективная ситуация такова, что возможности для продвижения, для укрепления статуса до сих пор так и не сложились. Поэтому спорт для мужчин прежде всего является способом компенсации, укрепления такого мужского креда. Есть некоторый такой психологический феномен слияния людей в экстазе толпы и команды. В целом, если говорить о зрителях, которые живут по всей территории России, это все-таки такая компенсация своих собственных неудач. Это праздник, личный триумф на пустом месте. Спорт, в этом смысле, Олимпиада, это Новый год раз в 4 года.
Россияне в этом отношении существенно отличаются от граждан других стран?
Я думаю, что одна из причин состоит сегодня в том, что, может быть, у нас остатки реликты имперского сознания остались, и советского мироощущения, и идентичности, раз уж так нас это больно ранит. Сам тип отношений между людьми и на производстве, и в семье он меняется. Вот такой сплоченности коллективности мы сейчас двигаемся в сторону довольно диковатых, неупорядоченных индивидуальных отношений. И в стране, где такой разброс и такая диссоциация между людьми, очень трудно сформировать командный дух у новых спортсменов. Эта генерация спортсменов, она выросла уже в эпоху перестройки, это дети перестройки. Они по-другому ориентированы, более индивидуалистически. Это одна из причин. Конечно, команда в целом отражает дух страны, из которой она приезжает. И вся наша проблема в том, что мы живем по-другому, смотрим и осмысливаем эту действительность еще в категориях советского прошлого.
Какая-то эффективная терапия на национальном уровне против такого рода комплексов существует или только время это вылечит?
Вы знаете, комплексы ведь они помогают и мешают. То шок, который мы получили, это тоже способ терапии. Я в этом смысле... Сторонник вот жизнь покажет, да, вот я психолог не может поднять под себя все закономерности и навязать какое-то свое представление. Я думаю, что спорт становится сегодня более профессиональным, и этот дух профессионализма было бы неплохо культивировать в разных областях, не только в спорте, где это происходит иногда с перебором.
Социальный психолог Ольга Маховская говорила о том, как тяжело переживают россияне не самые высокие результаты своей олимпийской сборной. Ну а мы продолжим тему в рубрике «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, добрый вечер. Вероятно, телевидение, освещая олимпийские состязания, вынуждено выступать в роли такого психотерапевта. Справилось ли оно с этой ролью?
Оно с этой ролью, как и, впрочем, со всеми своими другими ролями, справляется достаточно скверно. Единственный плюс, который можно как-то обозначить, это, вот мне кажется, выявление вот этих вот болезней, диагностика их, что тоже очень важна. Вот чем больше я смотрела «Олимпиаду», тем больше убеждалась в актуальности сериала «Школа». «Школа» — это модель общества, не желающего и не умеющего взрослеть. И мне кажется, реакция на «Олимпиаду» — это вот именно диагноз обществу, который почему-то решил назначить спорт своей национальной идеей. И никто и в телевизоре, и вокруг даже ведь не ставит вопрос в таком ракурсе, почему, собственно, в стране, где все рушится, должны быть невиданные успехи в спорте. «Олимпиада» подтвердила в очередной раз вот нашу печальную данность. Слово по-прежнему важнее дела. Оно заменяет строительство дорог, домов и даже олимпийских объектов. И вот то, как мы моментально меняем свое отношение, это ведь тоже что-то из области подростковой психики. Сначала олимпийцы всем миром с кадилами и випами провожаем Ванкувер, как на войну, а потом ищем виноватых. То есть, как и у девятиклассников из школы, от любви до ненависти один шаг. Вот все программы телевизионные, во главе, конечно, «Пусть говорят» с Андреем Малаховым, где пытались как-то осмыслить результаты предварительные, но уже очень грустные, «Олимпиады», в них повторяется история с сидингом. Помните, вот была такая прошлым летом, позапрошлым уже, была такая гусомания, когда даже детей называли «спарахит», то есть «спаситель России сидинг». А потом начались упреки в его адрес. И точно так же происходит со спортсменами. Вот точно так же, как их еще недавно любили, так их ненавидят, и даже счетная палата уже начала разбираться с бюджетными средствами на Олимпиаду. Мне кажется, важно вспомнить опять же эфир Малахова, потому что здесь как-то все обвинения сгруппировались, и вот как это выглядит. Во-первых, виноваты лихие 90-е, которые вообще виноваты во всем. Во-вторых, виноваты те тренеры, которые уезжают на заработки за границу. В-третьих, те спортсмены, которые там тренируются. В-четвертых, сытые чиновники около спорта, у которых почему-то вдруг только их увидели. Если в прежние Олимпиады главным виновником поражений были названы международные заговоры против нас, то сейчас доминирует мотив предательства. Мне кажется, это что-то новое, прежде этого не было. И совсем уже невозможно для цивилизованных людей уровень разговора, который позволяет себе персоны высшего калибра, я говорю не только о Плющенко, это в общем как бы медицинский случай, но и величественная Татьяна Тарасова из Ванкувера выясняет отношения с Ириной Родниной и Валентин Писигин, и все это, ну, просто абсолютно в формате коммунальной кухни. Ирину Роднину они прессуют только за то, что она как-то осмелилась назвать вещи в фигурном катании своими именами. И вот Роднину упрекают в том, что она умеет только критиковать, а сама никогда ничего не делала, только отдыхала в Америке. Все это как-то перепутано, щедро приправлено личными мотивами, что это уже какая-то такая картина всеобщего распада, что становится действительно страшно. А Малахов еще в порыве политкорректности кричит, зачем нам нужно было брать какую-то японку. Но самое интересное, что ведь вначале мы с вами говорили об этом, когда начиналась Олимпиада, вот этот патриотический раж как-то угас несколько, то есть не было вот этих вот бесконечных воплей патриотических. А сейчас, несмотря на поражение, они опять звучат. И еще недавно, казалось бы, приличная ведущая Яна Чурикова, как-то я обратила внимание, что она все больше становится похожа на вечную музу советских и постсоветских правительственных концертов Светлану Моргунову, она будто зомбированная, вот опять же у Малахова, сидя на пепелище, повторяет, наши спортсмены всех все равно порвут, и вообще мир ждет от нас чудо в Сочи. Вот это вот опять вера в чудо. Мы в течение 4 лет, говорит Чурикова, должны от всего отключиться и заниматься только Сочи. То есть опять вот тренд, ближайший тренд, мы должны опять гордиться будущим в обход настоящего. Весь Ванкувер, собственно, был ожиданием в Сочи, поэтому там и презентовал в Сочи сам Владимир Путин, и даже при его весьма развитом лексическом аппарате у него не нашлось других слов, он сказал просто «это круто». А еще он вспомнил реплику одного международного контролера из Олимпийского комитета, который сказал, это я цитирую Путина, «теперь мы увидели всю мощь российского государства». Ну, Путин искренне верит, что так оно и есть, но остальным гражданам хотелось увидеть эту мощь еще где-нибудь, кроме Сочи. И мне кажется, это самый горький урок, который нам преподает вот Олимпиада в Ванкувере. Нам великое, особенно на словах, удается гораздо больше,
больше, чем будничное и такое обыденное. И эту мысль повторяет ролик в исполнении Владимира Владимировича, только не Путина, а Познера. У нас не получится обыкновенно. Это будет Великая Олимпиада.
Это была рубрика «Телерейтинг» на «Волнах свободы». Я благодарю Славу Тарущину и уступаю микрофон писателю Виктору Ерофееву.
«Милиционер как сверхчеловек». Это наша третья программа из нового цикла «Русская энциклопедия». Евсюков стал героем нашего времени. Или антигероем, но во всяком случае геростратом. Символом культа разрушения, культа силы. В конце концов, его можно назвать сверхчеловеком. Сверхчеловек – это тот, который может поступать так, как он хочет, делать все, что он пожелает сделать. То есть это человек без правил, это человек без морали. И некоторое время назад он, наверное, бы остался царствовать в своем околотке даже после своих чудовищных авантюр, после своего чудовищного преступления. Но обратите внимание, все-таки времена меняются. Они подспудно сдвигаются со своих мест. Что-то происходит новое. Не только потому, что СМИ оказалось смелым, но потому, что СМИ удалось надавить на эту проблему и решить ее достойнейшим образом. Спасибо нашим журналистам. Ну а чего же рождались такие Евсюковы? Марьяна Максимовская рассказывала мне однажды, как она ехала по Рублевке, и кто-то пытался ее обогнать. А там нельзя обгонять. Все-таки человек ее обогнал, остановил машину, выскочил бешеный, заорал, что нужно уважать людей в погонах. Это было время силовиков. Они встали выше закона, и стабилизация оказалась разгулом беззакона со стороны тех, кто должен был охранять закон. У каждой страны есть свои милиционеры или полицейские, водители такси, официанты и так далее. По ним мы определяем культуру жизни, стиль жизни. К сожалению, наши милиционеры, несмотря на то, что многие из них порядочные люди, пока что нашу страну представляют как страну беззакония. Мы все их боимся. Нам страшно, когда мы их видим. Каратель не созидатель. Он должен иметь ограниченную сферу деятельности. Если он выходит за свои орбиты, то он становится садистом. Безнаказанность – зеленый свет для садизма. Можно ли изменить положение? Можно ли надеяться на нового милиционера, который будет не сверхчеловеком в кавычках, а нормальным российским парнем, который будет нас охранять? Вот с этим вопросом я бы хотел обратиться к Евгении Альбац, главному редактору журнала «The New Times». Тот журнал, который в последних номерах очень активно и, кстати говоря, справедливо выступает за законность нашей милиции и против того, что порою происходит как в самой милиции, так и в ее, в кавычках, легендарных специальных частях. Женя, можно ли что-нибудь изменить?
Да, конечно, можно изменить, если изменить тот режим, который существует сегодня в России. Редко можно встретить страну с авторитарным режимом, где верховенствует закон и где существуют нормальные правоохранительные органы. Собственно, можно вспомнить разве только Сингапур. Но это маленькая страна, город-государство. Я думаю, что главная проблема заключается в том, что вся наша система власти построена по мафиозному принципу, по принципу лояльности нижестоящих к вышестоящим. Собственно, этим определяется абсолютное большинство кадровых назначений, этим определяются отставки или куда люди потом уходят. Вот этот принцип лояльности, супротив верховенства закона, ровно то, что создает эту бесправную среду. Если сотруднику ОМОНа или милиционеру дают приказ бить демонстрантов на митингах, что противоречит 31 статье Конституции Российской Федерации, или сажать в дикие камеры и издеваться над подследственным, как было с юристом Сергеем Магнитским в Бутырской тюрьме, и они выполняют эти приказы, они действуют в неправовом поле, и вокруг них создается вот это неправовое поле. Невозможно, с одной стороны, сотрудникам наших репрессивных органов давать задание выполнять беззаконные приказы и одновременно от них требовать соблюдения закона. В этом смысле наши милиционеры, сотрудники МВД, следователи, прокуроры, вся наша система так называемых правоохранительных органов, они, образно говоря, и палачи, и жертвы. Они исполняют преступные приказы, но при этом они сами бесправны. А в этих закрытых структурах главный принцип – это принцип абсолютной жестокости, унижения человеческой личности, беспрекословного подчинения, причем подчинения, которого не требует вот эта иерархия, которая существует в воинских структурах. Здесь личность уничтожается. В этом смысле они абсолютные жертвы.
Жень, скажите мне, пожалуйста, а вот такие публикации, замечательные публикации, которые у вас сейчас идут в журнале о милиции, они могли бы быть 2-3 года назад? Есть ли какая-то в воздухе оттепель? Или все-таки это просто ваш личный героизм, героизм ваших сотрудников?
Я вовсе не считаю, что здесь есть какой-то героизм. Это, собственно, наша профессия – исполнять конституционное право людей на информацию. Мы поднимали острые темы, в том числе связанные с отмыванием денег людьми в погонах, и в самых высоких ведомствах страны и 3 года назад. Собственно, ровно за это была де-факто депортирована из страны Наталья Мораль. Мы писали о той коррумпированной системе выборов, которая инспирируется непосредственно самим Кремлем. Я не вижу, собственно, для журналиста разницы. Если журналист честно исполняет свой долг и не занимается самоцензурой, никто не может его принудить писать ложь. Это абсолютно личный, индивидуальный выбор.
А насчет маленькой оттепели, есть ли она, чувствуете вы сегодня в нашем городе, в нашей стране, или это фантазия?
Я не знаю, насколько это можно называть оттепелью, но мне кажется, что существующий безусловный раскол внутри Доумвирата, особенно между аппаратами премьера Путина и президента Медведева, неизбежно позволяет больший плюрализм взглядов.
С нами была Евгения Альбац, замечательный главный редактор журнала «The New Times». Спасибо, Женя.
Русская энциклопедия Виктора Ерофеева «На волнах свободы». Вы слушаете программу «Итоги недели». К главным событиям недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Музыкальные новости и песню недели подготовила в Нью-Йорке Рая Вайль.
В последнее время много говорили об американских рокерах Aerosmith, о том, что они собираются в новый тур с новым певцом. Но вот буквально на днях группа потрясла своих поклонников, сообщив, что на фестивале Download, который состоится 13 июня в британском графстве Лестершир, они будут выступать со своим вокалистом Стивеном Тайлером. Подтверждены также шоу Aerosmith 10 июня на рок-фестивале в шведском Солвесборге, 27 июня в Барселоне и с 3 по 6 июля на фестивале Хайнекен в Венеции. Известно, что Aerosmith получили предложение выступить в Южной Америке, но это пока не подтверждено, как не подтверждены и даты их концерта в Северной Америке. А главное, нет никакой информации о статусе их следующего альбома. Зато известно, что промотер британского фестиваля Download Эдди Коппинг заявил их хедлайнерами при условии, что фронтменом группы будет Тейлор и никто другой. «Нет группы Aerosmith без Стивена Тейлора», — сказал он, «и нет никакого смысла устраивать шоу для миллионной аудитории без него». Известно также, что недавно адвокат Тейлора пригрозил судебным иском в случае, если группа пригласит другого певца. Он послал письмо менеджеру Aerosmith Говарду Кауфману с требованием немедленно прекратить все акции против Стивена Тайлера, который до сих пор является членом группы. В среду в Лондоне состоялась церемония вручения премии NME Awards, учрежденных престижным музыкальным изданием New Musical Express. Титул лучшей британской группы достался в этом году рокерам Muse. Популярное трио получило также награду в номинации «Лучший блок группы». В категориях «Лучший альбом» и «Лучшая обложка к альбому» победили альтернативщики Kasabian за свою последнюю пластинку со сложным названием «West Rider Pauper Lunatic Asylum». Американские инди-рокеры Paramore, обойдя таких конкурентов, как Green Day, Kings of Leon, Yeah Yeah Yeahs и Vampire Weekend, были признаны лучшей иностранной группой. Кроме того, награды в различных категориях получили Lady Gaga, Lily Allen и английский певец и автор песен Пол Уэллер, удостоенный премии в категории «Богоподобный гений», на которую также были номинированы рокеры U2 и Clash. Кэнни Уэсту досталась премия в категории «Злодей года». Худшим альбомом года был назван последний релиз братьев Джонас «Lions, Vines and Trying Times», и они же были признаны худшей группой. Что касается британских рокеров Arctic Monkeys, номинированных как и Касабин в 6 категориях, то им досталась только одна награда – за лучший концертный состав. Наконец, скандальный герой таблоидов «Оазис», претендовавший на победу в 3 категориях, в итоге не получили ни одной премии. 2 марта, за несколько дней до выхода на экраны Америки долгожданного фильма Тима Бартона «Алиса в стране чудес», можно будет, наконец, приобрести не менее долгожданный одноименный саундтрек, состоящий из 16 песен, написанных и исполненных такими звездами музыкальной индустрии, как All American Rejects, All City, Metro Station, Tokyo Hotel, Franz Ferdinand и другими. Давайте послушаем сегодня заглавную композицию из этого саундтрека, которую написала и исполняет в фильме Аврил Левин. Она называется, конечно же, «Элис» или просто «Алиса».
Песни из фильма «Алиса» на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с Ольгой Кудриной, главой общества политических иммигрантов, обзоры еженедельников и блогов, рубрики «Вопрос недели», «Гламорама» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Новая организация будет проводить независимую экспертизу и обсуждение законов и решений.
Официально организаторами митингов стали коммунисты.
Несколько человек раздавали листовки с информацией о намерениях властей направить.
Я как представитель горсовет против роста тарифов.
Тысяча граждан ворвались в запретную красную зону и повесили на заградительную решетку ключи от своих квартир.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».